В эфире 608 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Мировой гандбол в Германии.
Хайнер Брандт и игроки немецкой сборной.
Возрождение надежд.
Теннисисты прощаются с Мельбурном.
Впечатления Серены Уильямс, Марии Шараповой, Роджера Федерера, Ларри Стефанки.
Баскетбол. Перспективы ближайшие и долгосрочные.
Размышления Сергея Елевича, Сергея Селиванова и Валерия Баринова.
В европейском футболе новый президент. Что нас ждет?
Мнение Роберта Воскричана.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водкой новостей. С нею познакомит вас Наталья Федотова.
Теннис. В Мельбурне завершился открытый чемпионат Австралии. Победителем в мужском одиночном разряде стал швейцарец Роджер Федерер, который в финальном поединке взял верх над чилийцем Фернандо Гонсалесом 7-6, 6-4, 6-4. Для Федерера это 10-й выигранный турнир серии «Большого шлема» и 46-й титул в карьере. У женщин в третий раз титул сильнейшей в Австралии завоевала американка Серена Уильямс, обыгравшая в финале россиянку Марию Шарапову. Серена стала первой за 29 лет несеянной теннисисткой, сумевшей добиться победы на турнире серии «Большого шлема». В мужском парном разряде второй раз подряд победителями стали американцы Боб и Майк Брайны. В женском титул завоевали Кара Блейк из Зимбабве и Элизель Хубер из ЮАР, а в миксте почетный трофей выиграли россиянка Елена Лиховцева с канадцем Даниэлем Нестером. Две победы одержали россиянки в юношеском турнире. Анастасия Павлюченкова, как и год назад, выиграла в финале одиночного разряда, а Евгения Родина и Арина Родионова были лучшими в паре. Лыжные гонки. На этапе Кубка мира в Отепе, Эстония, в воскресенье состоялись спринтерские гонки классическим стилем на 1 километр у женщин и 1 километр 200 метров у мужчин. У женщин победила финка Вирпи Куйтунин, второе место заняла норвежка Астрид Якобсен, третья россиянка Евгения Шиповалова. У мужчин лучшим был норвежец Йенс Арне Свартедал, российский лыжник Василий Рочев показал второй результат, американец Тори Кус третий. В общем зачете у женщин впереди Куйтунин, на втором месте норвежка Марит Бьорген, на третьем Катерина Нойманова из Чехии. У мужчин лидирует немец Тобиас Ангерер, россиянин Александр Легков занимает вторую позицию, норвежец Тор Арне Хетланд третью. Горные лыжи. Очередные этапы Кубков мира прошли у женщин в Сестриере, Италия, а у мужчин в Китцбюэле, Австрия. В воскресенье горнолыжницы выступали в супергигантском слаломе, где победила американка Линдси Килду. Второе и третье места заняли представительницы Австрии Рената Гёчель и Кристин Шпонринг. Гёчель осталась лидером как зачета малого кубка в супергиганте, так и общего зачета Кубка мира. Мужчины второй день подряд соревновались в слаломе. Первые два места, как и днем ранее, заняли Йенс Бюгмарк из Швеции и австриец Марио Матт. Третьим на сей раз был итальянец Манфред Мёльг. Бюгмарк идет на первом месте в Кубке мира в этой дисциплине, а в общем зачете кубка впереди норвежец Аксель Лунд Свиндал. Прыжки на лыжах. Немецкий спортсмен Михаэль Урман в воскресенье стал победителем домашнего этапа Кубка мира в Эберсдорфе. Второе место занял лидер общего зачета норвежец Андерс Якобсен, третье – итальянец Андреа Марасси. В общем зачете Кубка вслед за Якобсеном идут австриец Грегор Шлеренцауэр и швейцарец Симон Амман. Хоккей с мячом. В Кемерово стартовал 27-й чемпионат мира. Все три матча первого дня завершились с крупным счетом. Россия-Норвегия 18-2, Финляндия-Белоруссия 14-1, Швеция-Казахстан 8-1. Бобслей. На чемпионате мира по скелетону и бобслею, который проходит в Швейцарии в Санкт-Морице, в соревнованиях мужских бобов-двоек победу одержал экипаж из Германии Андрей Ланге, Кевин Куске. Серебряную медаль выиграли швейцарцы Иво Рюг, Томми Герцог, бронзовую – итальянцы Симоне Бертаццо, Самуэле Романини. Первая российская команда с рулевым Евгением Поповым была дисквалифицирована после первой попытки из-за превышения допустимого веса, а второй российский экипаж Дмитрий Абрамович Роман Орешников по сумме четырех попыток показал 8-й результат. Хоккей. Очередной тур российской суперлиги завершился в воскресенье матчем в Казани, где встречались лидер первенства «Акбарс» и «Локомотив». Победу в этой встрече одержал «Локомотив» 4-1. Ближайшие преследователи «Акбарса» сократили отставание от казанской команды, так как накануне свои матчи выиграли «Авангард» у «Северстали» в овертайме 3-2, а «Металлург» из Магнитогорска у хоккейного клуба МВД 6-3. У «Акбарса» осталось 93 очка, «Авангард» отстает на 6, «Металлург» на 12.
В Германии завершились матчи второго группового этапа на чемпионате мира по гандболу. Репортаж нашего корреспондента в этой стране Александра Хавронина посвящен главному открытию турнира – немецкой команде.
На фоне блеклого выступления россиян настоящим откровением чемпионата стала игра хозяев первенства – сборной Германии. На втором групповом этапе немцы сенсационно обыграли чемпионов Европы французов со счетом 29-26. Теперь сборную Германии многие эксперты рассматривают в качестве фаворита первенства. А немецкая пресса пишет о возможном повторении успеха 1978 года, когда сборная Германии стала чемпионом мира. Хотя по завершению первого группового этапа сборную Германии никто в качестве фаворита не рассматривал. На предварительной стадии турнира немцы попали в не очень сильную группу С вместе со сборными Польши, Бразилии и Аргентины. По сравнению с футболом, гандбол в этих двух латиноамериканских странах пока развит слабо. И аргентинцев, и бразильцев сборная Германии одолела без труда. А вот в матче с Польшей у немцев появились проблемы. Многие игроки польской сборной выступают в Бундеслиге и уже давно привыкли к манере игры гандболистов Германии. Кроме того, тренер поляков Богдан Вента тренирует немецкий клуб Магдебург. Во многом благодаря тренерской установке на матч сборная Польши сыграла надежно и дисциплинированно и победила со счетом 27-25. По окончанию встречи тренер сборной Германии Хайнер Брандт был озадачен. У нас сейчас осталось мало времени. Эта неделя будет решающей. На этой неделе будет дан ответ на вопрос, сможем ли мы войти в четвертьфинал. Поэтому никаких осечек мы себе позволить больше не можем. На втором групповом этапе сборная Германии попала в одну группу с командами Франции, Исландии, Словении, Туниса и все той же Польши, поражение от которой на предварительной стадии чемпионата пошло в зачет второго группового этапа. Вот почему Хайнер Брандт говорил о том, что каждый матч будет решающим. В первом матче на втором групповом этапе сборная Германии переиграла словенцев со счетом 35-29. Игра эта для в целом миролюбивого чемпионата мира сложилась чрезвычайно нервно. По окончанию матча тренер словенцев Касим Каменица обвинил судей в необъективности, в том, что они не заметили у немецких гандболистов нарушение так называемого правила трех шагов. «Это позор для Международной федерации гандбола и для Федерации гандбола Германии», отметил Каменица. «Мы приехали сюда как представители маленькой страны и надеялись, что чемпионат мира будет проходить честно». Конец цитаты. Игроки и тренеры немецкой сборной говорили, естественно, что победа далась по игре. Вот как матч со словенцами прокомментировал известный немецкий гандболист Штефан Кречмар. «Мы должны проанализировать все ошибки в этой игре, чтобы они больше не повторились. Безусловно, нас ждут сильные противники, но сегодня в матче против Словении сборная Германии выступила хорошо. Особенно бы я отметил хорошую игру в нападении Паскаля Хёнса. Мне кажется, он демонстрирует большое искусство, когда в прыжке наносит удар по воротам». В матче со словенцами Паскаль Хёнс забил 9 голов. Вот как он сам прокомментировал успех немецкой команды. «Наша команда сегодня лучше двигалась по площадке. Это и предопределило преимущество в атакующей линии. Поэтому мне чаще и удавалось забивать». А героем следующего матча против сильной команды Туниса стал вратарь немецкой сборной Хёник Фриц. 32-летнему голкиперу трижды удавалось отразить гандбольный пенальти, 7-метровый штрафной удар. Во многом благодаря Фрицу немцы победили со счетом 35-28. Хёник Фриц так прокомментировал игру с Тунисом. «Если игра вратарю удается, то и вся команда чувствует, что ее тылы в безопасности и сама может удачно, результативно выступить. В дальнейших матчах мы намерены сыграть эмоционально и агрессивно». А вот мнение другого игрока сборной Германии Кристиана Цайца. «Мы гандболисты, и мы должны показать дома, в родных стенах, высокий уровень игры. И в наших силах выступить куда сильнее по сравнению с тем, как мы выступали до сих пор». И в следующем матче с чемпионами Европы французами исход поединка предопределила надежная игра Хёнига Фрица и защитников немецкой команды. 12 тысяч болельщиков, полностью заполнившие в Дортмунде знаменитую концертно-спортивную арену Вестфаленхалле, затаив дыхание, следили за тем, как Хёниг Фриц отразил два пенальти в самом конце матча. 29-26 – итог встречи в пользу сборной Германии. И немецкая команда неожиданно для себя и для многих гандбольных экспертов начинает подумывать о золотых медалях первенства. Говорит тренер сборной Германии Хайнер Брандт. Можно гордиться тем, что мы пробились в четвертьфинал. Команда классно сыграла в последних трех матчах. И у игроков, и у болельщиков команды сейчас замечательное настроение. В дальнейших матчах мы намерены играть агрессивно, эмоционально. Первенство мира по гандболу вступает в решающую стадию. 4 февраля в Кёльне на знаменитой Кёльн-арене в финальном поединке первенства станет известен чемпион мира по гандболу среди мужчин.
По окончании воскресных матчей, то есть около полуночи по московскому времени, станет известен состав пар на первой стадии плей-офф. Передавая свой репортаж из Германии, наш корреспондент Александр Хавронин знать этого, понятно, не мог.
В Мельбурне завершился открытый чемпионат Австралии по теннису, первый в сезоне турнир серии «Большого шлема». Послушаем его участников.
Женский теннис, как правило, считается более предсказуемым, чем мужской. Неожиданности здесь случаются реже, и в решающих стадиях турниров обычно ожидается участие теннисисток, посеянных под высокими номерами. Но нынешний турнир развивался по такому сценарию лишь в одной половине сетки. Там в полуфинал вышли первая и четвертая ракетки – россиянка Мария Шарапова и бельгийка Ким Клейстерс. И в соответствии с табелью о рангах Шарапова победила и вышла в финал. Собственно, этого от первой ракетки и ожидают. В другой же половине сетки неожиданности случались постоянно. Не пробились в четверку сильнейших ни посеянная второй француженка Амели Морисмо, ни занимавшая третье место россиянка Светлана Кузнецова. А финалисткой вообще оказалась теннисистка, располагающаяся в мировом рейтинг-листе на более чем скромной 81-й позиции. Сенсация? Да, если смотреть на номер, но не на имя. На самом-то деле сенсацией являлось то, что 81-ю строчку занимала никто иная, как Серена Уильямс, в прошлом сильнейшая теннисистка планеты, победительница 7 турниров «Большого шлема». Ее резкое падение в классификации объяснялось тем, что в 2006 году Серена участвовала лишь в 4 турнирах. В общем, это был тот год, о котором сама она наверняка хотела позабыть как можно скорее. Ну, а кое-кто, наверное, успел позабыть и о ней самой. Но, видимо, такая уж судьба уготована сестрам Уильямс, постоянно всех удивлять. Вспомним, какой неожиданностью стала победа Винус на Уимблдоне 2005. Теперь настала очередь Серены. В финале она не дала Шараповой ни единого шанса и выиграла 8-й в карьере турнир «Большого шлема». Эту победу Серена посвятила своей сестре Йетунде Прайс, убитой в 2003 году. Вот что сказала после финала теперь уже трехкратная чемпионка Австралии.
Эта победа очень много значит для меня. Я рада, что вновь выиграла чемпионат Австралии, мой любимый. Интересно, что каждый раз, когда я говорю так, я побеждаю, и это только увеличивает мою радость. Хорошо, что я смогла посвятить эту победу памяти моей сестры. Она так много для меня значила и в карьере, и в жизни. Я никогда ее не забуду. Я играла сегодня хорошо, так как и должна играть всегда. У меня был план на игру, и я его выполнила. Мне удавались и подача, и прием. Если так будет и впредь, тогда держитесь все. Моя цель — продолжить в том же духе. Невероятно, теперь я вновь попаду в 15 сильнейших в мире. Я и представить себе не могла, что так высоко заберусь после этого турнира. Это просто потрясающе, и я должна двигаться вперед. Да, я сомневалась в себе, да любой бы на моем месте сомневался. Ты попадаешь сюда, видишь сетку и понимаешь, что у тебя очень тяжелый жребий. Ну ладно, думаешь ты, пару матчей выиграю, а там посмотрим. Сразу невозможно все осмыслить и представить. Думаю, этот мой подход, шаг за шагом, матч за матчем, работает лучше всего.
В финальном поединке Серена Уильямс оказалась на голову выше своей соперницы, от которой ее отделяли 80 строчек рейтинг-листа. И Мария Шарапова первой признала это, когда пыталась анализировать причину неудачи.
Думаю, ключевым был второй гейм, когда я вела 40-15 и в итоге проиграла. После этого Сирена подавала очень хорошо и стабильно, так что взять ее подачу было просто невозможно. Матч сложился немного странно, у нас практически не было долгих розыгрышей. Значит, многое решил процент точной подачи. У Сирены он был высоким, а у меня нет. Да и на приеме она играла успешнее. С самого начала она начала давить на меня, каждый ее удар был агрессивным, атакующим. Думаю, она не хотела ввязываться в долгие розыгрыши и потому шла вперед и гнула свою линию. Сегодня она сыграла просто безупречно. Конечно, отчасти это объяснялось тем, что я сама действовала не лучшим образом, совершала ошибки, давала ей шанс. Но все равно ей нужно было использовать этот шанс, нужно было выйти и сыграть здорово, и она сделала это.
Если первая ракетка женского турнира Мария Шарапова остановилась в шаге от титула, то первый номер мужского посева швейцарец Роджер Федерер в очередной раз выступил в соответствии с табелью о рангах. Теперь он, как и Серена Уильямс, трехкратный чемпион Австралии, а всего на его счету 10 турниров большого шлема. Очередная победа Федерера меньше всего похожа на сенсацию, но, возможно, она стала на нынешнем турнире единственным элементом предсказуемости. Появление же в финале чилийца Фернандо Гонсалес для подавляющего большинства наблюдателей оказалось сюрпризом. В том числе и для Федерера, который перед финальным матчем говорил о своем сопернике так.
Думаю, накануне четвертьфиналов я бы никогда не предположил, что Фернандо выйдет в финал. Я бы скорее поставил на Надаля или Давыденко, которые показывали, на мой взгляд, очень хорошую игру. Так что это для меня сюрприз. Но в то же время я знаю, что Гонсалес в прошлом году играл очень хорошо. Он ведь едва не пробился в Мастерс Кап в самый последний момент. В конце года он трижды подряд выходил в финал, но проиграл два раза мне и один раз Любичичу. То были очень тяжелые для него финалы. Но вообще его нынешний выход в финал абсолютно заслужен. Фернандо прекрасно умеет играть и навязывать свою игру соперникам, доминировать на корте. Этот финал для него результат долгой и тяжелой работы. Он изменил свою игру. Многие считают, что это изменение произошло здесь, в Австралии, но это не так. Он постоянно прогрессировал на протяжении года и даже больше. Конечно, это будет для меня тяжелый финал. Фернандо, пожалуй, полегче, он не фаворит, ему нечего терять, так что он может ждать своего шанса. Но я играю хорошо, так что ему потребуется провести еще один выдающийся матч, если он хочет победить. Думаю, это очень похоже на прошлогодний финал. Тогда моим соперником был Маркус Багдатис, которого тоже немногие ждали увидеть в решающем поединке. Ему даже было еще меньше терять, чем Гонсалесу, ведь он вообще не входил в число сеянных игроков. Но Багдатиса мы тогда видели в игре много, он провел несколько пятисетовых матчей. А Гонсалес играет так стремительно, что я, наверное, видел только 3 гейма из 3 его последних матчей. Каждый раз иду на ужин, возвращаюсь, уже все кончено. Думаю, это будет интересный матч. Мы с Фернандо знаем друг друга с 14 или с 15 лет. Вместе играли в юниорах и прошли большой путь. Вообще, это увлекательно, играть с человеком, которого знаешь очень давно.
Что ж, Роджер Федерер, наверное, и после матча считал его увлекательным. Теперь счет его личных встреч с Гонсалесом 10-0. Гонсалес, думается, получил меньше удовольствия от всех этих поединков, но все равно первый финал большого шлема чилийца наверняка запомнит на всю жизнь и будет стремиться к новым достижениям, которых, как считают многие, у него впереди немало. Тем более, что его тренирует специалист, многим указавший дорогу наверх. Ларри Стефанки известен работой с Джоном Макенроем и Тимом Хенманом, Марсело Риосом и Евгением Кафельниковым. Причем именно во время сотрудничества с ним Риос и Кафельников становились первыми ракетками мира. Не исключено, что когда-нибудь наступит и очередь Гонсалеса. Вот что говорит о своем подопечном и работе с ним сам Стефанки.
Перед Рождеством мы отправились в Сантьяго дней на 8 и работали там чрезвычайно напряженно. Проводили на корте по 5-6 часов в день. И еще мы трижды ездили в Сан-Диего в разное время, на неделю-две. И там тоже много работали. Фернандо был настроен на то, чтобы хорошо начать Новый год. Годом раньше такой мотивации у него не было. Но я убедил его, что успешная поездка в Австралию может хорошо отразиться на его игре в течение всего года. Это как будто встать утром с нужной ноги. Зная, как он работает на тренировках, как он настроен, я нисколько не удивляюсь его выходу в финал. А еще летом, 23 июля, мы беседовали с его отцом, и я сказал ему: «Ваш сын прекрасно сыграет в Австралии, я это чувствую». «О нет», — ответил он, — «Фернандо там никогда не играет хорошо. Но мы сделали все по моему плану. В Сантьяго такая же жара, как здесь, так что мы хорошо подготовились. И, повторяю, я нисколько не удивлен. Что мне особенно приятно, так это то, что он каждый день, в каждом матче, в каждом розыгрыше проявляет силу воли. В прошлом он бывал настроен более негативно. Например, в таких случаях, как здесь в матче с Хьюитом, ошибся при ударе сверху, две двойные на подаче. Раньше он мог бы дрогнуть в такой ситуации, но не сейчас. То есть он сохраняет позитивный настрой в негативной ситуации. А это признак взрослого, зрелого игрока, атлета и человека, уметь противостоять трудностям и ударам судьбы. Раньше он не всегда умел, но сейчас. Три матча против Надаля, Блейка и Хьюита он провел великолепно. А поединок с Хьюитом вообще был лучшим в его жизни. Две ошибки и 33 выигранных розыгрыша за два сета. Я никогда не видел, чтобы он играл лучше.
Что ж, не исключено, что именно во время сотрудничества с Ларри Стефанке Фернандо Гонсалес станет вторым в истории тенниса чилийцем, поднявшимся на первую строчку мировой классификации.
В заключение первой части программы познакомлю вас с последними футбольными событиями. В Москве в финальном матче розыгрыша Кубка чемпионов Содружества встретились Пахтакор из Узбекистана и латвийский Венспилс. В основное и дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти, точнее, были футболисты из Ташкента 9-8. Вратарь Пахтакора Тимур Джураев, вышедший на замену во втором дополнительном тайме, сначала отразил удар голкипера Венспилса Андреаса Ванинса, а затем реализовал решающий пенальти. Матч лидера итальянской серии А миланского Интера с Сампдорией вынесен за рамки тура. Идущая второй Рома одолела Сиену 1-0, а занимающий третью строчку Палермо потерпел на своем поле поражение от Лацио 0-3. В очередном туре серии Б туринский Ювентус сыграл в ничью со Специей 1-1 и лидирует в турнире. Догнать его может Наполи, имеющий игру в запасе. Лидер чемпионата Франции Лион четвертый матч подряд остался без победы, сыграв на своем поле в ничью с Ниццей 1-1. Лиль в гостях взял верх над Бордо 1-0 и сократил отставание от Лиона до 13 очков. На второе место может выйти Ланс, чья встреча с Сент-Этьеном вынесена за рамки тура. После перерыва возобновилось первенство Бундеслиги Германии, возглавляет таблицу Шальке 0-4, выигравший на поле Айнтрахта 3-1 и набравший 39 очков. Сравняться с лидером может Вердер, если добьется успеха в матче с Ганновером. На третьей позиции с 33 очками Бавария, которая в Дортмунде уступила местной Боруссии 2-3.
Мы продолжим программу «Прессинг» после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Отказ в регистрации партии «Яблоко» на выборах в Законодательное собрание Петербурга в выполнении политического заказа, считает лидер партии Григорий Явлинский. Избирательная комиссия Петербурга отказалась зарегистрировать «Яблоко», утверждая, что в подписных листах, поданных партии в свою поддержку, слишком много брака. Явлинский назвал эти претензии абсурдными. В Москве на Триумфальной площади несколько националистических организаций провели митинг в поддержку политзаключенных. Подобные митинги прошли в воскресенье в 20 городах России. В Москве избит выходец из одной из стран Центральной Азии. Тело мужчины обнаружили рядом с гаражами. Причиной смерти стали более 20 колото-резанных ранений. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе убийства на национальной почве. В Багдаде жертвами нападений взрывов в воскресенье стали по меньшей мере 12 человек. Среди них 5 девочек, погибших при минометном обстреле школы, и один из руководителей Министерства промышленности Ирака. Лидеры Хамаса и Фатх приняли приглашение короля Саудовской Аравии прибыть в Мекку для переговоров об урегулировании политического кризиса в палестинской автономии. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения между боевиками Фатх и Хамаса. С четверга в них погибли не менее 25 человек. В Иран прибыли трое инспекторов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Они займутся проверкой ядерных объектов в городах Исфахан, Натанс и Арак. Двоюродный брат Саддама Хусейна Али Хасан Аль-Маджид, обвиняемый в геноциде курдов, признал на суде, что лично отдавал приказ об уничтожении курдских деревень в 1988 году. Аль-Маджид по прозвищу «Химический Али» заявил, что не раскаивается в своих действиях. На севере Йемена убиты 6 военнослужащих правительственных войск, еще не менее 20 ранены.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Неделю назад в программе «Час прессы спорт» принимал участие лучший баскетбольный тренер 2006 года Сергей Елевич. Ряд проблем этого вида спорта были нами лишь затронуты, но подробно не рассмотрены. Именно это побудило Елену Приходько вновь встретиться с Елевичем и его единомышленниками, заслуженным тренером России Сергеем Селивановым и директором детско-юношеской баскетбольной школы Валерием Бариновым, которые все вместе покинули клуб «Химки». В субботу под руководством нового тренера эта команда выиграла у подмосковного «Динамо». У ряда специалистов нарекание вызвало судейство этого матча, с чего и начал разговор Сергей Селиванов.
Ну, я думаю, во-первых, что всегда существует отличие между домашней и гостевой игрой. Второе, что баскетбол – это всегда такая игра, которая вызывает много разговоров на тему судейства. Наверное, нет ни одной игры, которая прошла бы без того, чтобы та иная, особенно проигравшая сторона, каким-то образом не откомментировала. Поэтому по вчерашней игре, я думаю, что было действительно несколько спорных таких свистков, но думаю, что и то, как «Динамо» Московская область провела концовку, особенно игра Падиоса, я думаю, что во многом преодолела и во многом помогло «Химкам» одержать победу в этом матче. А работе нового тренера его можно поздравить с первой победы, которую под его руководством «Химки» одержали. Но я думаю, что то время, которое он провел по работе с командой, я думаю, еще не дает права говорить о его работе с командой. Думаю, можно еще сказать, что команда едет на старых дрожжах, которые хорошо взошли, и сейчас команда набирает форму и, думаю, будет успешно, должна успешно играть в следующих играх.
Валерий, вы видели эту игру?
Да, я видел, но по телевизору, поскольку как-то вот после событий и всем известных не очень хочется, честно говоря, появляться в стенах спорткомплекса «Новатор». Но, во всяком случае, в баскетболе есть понятие особой третьей четверти. И я думаю, что областное «Динамо» на хорошем кураже игру сыграло в первой половине. И есть моменты, когда порой в третьей четверти происходят очень серьезные изменения вот, с точки зрения психологии самой игры. Я думаю, что где-то поднастроились еще дополнительно «Химки» раз, свой зал, плюс несколько действительно судейских свистков, особенно на высоких игроках областного «Динамо», на Маргунове или Халитове, они помогли немножко приземлить областное «Динамо», и кураж там немножко спал в третьей четверти. Поэтому я считаю, что вообще просто и по составу, и по уровню подготовки, то, что задел какой был сделан на этой команде, конечно, «Химки» посильнее. И по уровню готовности я тоже считаю, что на данном этапе «Химки» область может, московская областная команда «Динамо» может обыграть, если будет сочетание вот именно куража, судейства, и, в общем-то, соперник должен играть достаточно уравновешенно и спокойно против них.
Предстоящая неделя очень ответственная для многих российских клубов, выступающих на международных турнирах. В частности, «Химки» будут встречаться с «Червяной звездой». И многие любители баскетбола, да и некоторые специалисты, узнав, что жребий пал именно таким образом, поставили крест на продолжении «Химками» карьеры в Кубке УЛЕП.
Команду, я думаю, она сейчас наберет обороты, ее будет очень трудно обыграть ни «Червяной звезде», ни другому сопернику. Я думаю, что «Химки» должны играть в финале. Но, я еще раз говорю, у нас не могут терпеть, у нас не могут дождаться того момента, когда надо увидеть ту работу, которая потом в конечном итоге будет давать результат. У нас этого не хотят. У нас нужно выигрывать каждый матч, у нас нужно выигрывать каждый период, у нас нужно выигрывать каждую минуту. То есть вот эта проблема, которая... То есть непонимание того, что, в принципе, делается в баскетболе.
Ну, последние игры показали то, что команда действительно набирает форму, и надо сказать, что опыт предыдущей работы с этой командой был всегда нацелен на то, что пик подведения формы, он приходил на вторую часть соревнований. Будет ли то это первенство России, Суперлиги, будет ли это участие в международных играх, как это было раньше в Кубке ФИБА и сейчас в Кубке УЛЕП. И поэтому я думаю, что именно сама система подготовки, заложенная сейчас в эту команду, она, в принципе, оставляет хорошие шансы. И плюс уровень игроков, их высокое профессиональное мастерство, и ни в коем случае нельзя ставить крест на этой команде. И я просто желаю удачи тем игрокам, которые играют в этой команде, так, чтобы они достигли новых свершений, удачно выступили. Но вместе с тем, действительно, команда Сербия всегда очень тяжелая команда. Не могу сказать, что они для всех тяжелая команда. Но, в принципе, есть много похожих черт, потому что, в принципе, старая югославская школа, это она вышла из нашей советской школы. И те традиции, которые были заложены в лучших советских командах, которые взяли лучшие российские команды, типа, да, ЦСКА, несмотря на то, что там сейчас мало россиян играет. Но, как говорится, дух победителя, он витает в воздухе, это о многом говорит. И вот этот дух победителя, он присутствует во многих и сербских командах. И их нежелание уступить в любом эпизоде, они стараются его довести до конца, конечно, это представляет большую сложность. Поэтому я бы, наверное, расценил шанс как 50 на 50.
Остался ли вообще этот дух советской школы в нынешнем российском баскетболе? Потому что, может быть, какие-то отделившиеся школы и взяли на вооружение. Россия, по-моему, только теряла за последние лет 15.
Дух-то есть. Но любой дух, он требует определенной подпитки, да? Поэтому помимо энтузиазма и помимо гордости за то, что было когда-то сделано, необходимо совершенствовать систему подготовки как юных спортсменов, так и тех молодых игроков, которые покидают стены спортивной школы. Для этого, конечно, необходимо вот это промежуточное звено, которое у нас вроде бы сейчас начинает каким-то образом через детско-юношескую баскетбольную лигу, через команды Суперлиги Б, где исключительно российские игроки играют, вот таким вот образом как бы поддерживаться, может быть, даже возрождаться, да? Но я скажу, что, конечно, мы себя сейчас, в последнее время, вообще недооцениваем. Я считаю, что специалисты наши отечественные еще не все, скажем так, вымерли. И поэтому вот так вот огульно привлекать исключительно иностранных специалистов и игроков, дело доходит до смешного. Понимаете, мы в детские команды тащим иностранных специалистов. Тому пример клуб ЦСКА. Хорошо, если есть иностранные специалисты высокого уровня, так, пожалуйста, пусть они поработают в виде клиник, в виде семинарских занятий с нашими специалистами, молодыми тренерами, да? Никогда не зазорно чему-то поучиться. Но когда этот специалист начинает работать с детской командой и занимает таким образом позицию детского тренера в Москве, а я имел возможность наблюдать, я не буду персонифицировать, но специалиста, баскетбольного тренера, работающий с кадетской командой, который ни разу не воспользовался баскетбольной демонстрационной доской. Это, понимаете, сейчас это нонсенс. Сейчас, извините, чуть ли не с группами начальной подготовки уже с игроком общаются на уровне достаточно высоком и интеллигентном. Поэтому, конечно, тут задумаешься, для чего это все происходит. И вот этот вопрос, для чего это все происходит, я как бы оставлю за пределами комментариев. Поэтому дух-то есть, но необходимо его поддерживать, создавать условия как материальные, так и патриотические. Надо отстаивать себя, надо гордиться страной, гордиться тем, что было, и это надо воспитывать с молодых ногтей в спортивных школах и далее.
Это было лишь начало большого разговора о реалиях российского баскетбола, который Елена Приходько обсуждала с Сергеем Елевичем, Сергеем Селивановым и Валерием Бариновым. В ближайших выпусках прессинга последует продолжение их, по нашему убеждению, содержательной беседы.
На днях серьезные изменения произошли в руководстве европейского футбола. Новым президентом избран Мишель Платини. Естественно, мимо этого драматичного события не мог пройти наш эксперт Роберт Воскиричан. Вам слово, профессор.
Этого никто, по большому счету, не ждал. Все думали, что будет упорная борьба и стремление людей, структур, в которые эти люди объединены и так далее, к некой определенности, предсказуемости, стабильности будет сильнее, нежели стремление к переменам, когда они не столь и нужны. Я имею в виду стиль правления Юхансона, его несомненные достижения. Эти 17 лет – это золотой век УЕФА. со всех точек зрения, и с точки зрения очищения от негативных явлений, тем более, если сравнивать с тем, что происходит в ФИФА, мы с вами, Дмитрий, неоднократно облатали ФИФА, очень нелицеприятно, и сами высказывались, и цитировали небезызвестного английского журналиста Эндрю Дженнингса, это было летом, если вы помните, вне чемпионата мира.
Причем золотой век в прямом смысле, и в переносном, и в прямом.
Да, все, и игра, и деньги, и Лига чемпионов, и форматы, все отстроено. То есть это выдающийся менеджер, топ-менеджер, я говорю о Ленарте Юхансоне. И, в общем-то, никто этого, конечно же, не ожидал. Тем более, что весьма сомнительные, на мой взгляд, были предложения, которые шли из штаба Платини. О них все знают, мы не будем очень долго на этом заострять. Одно из самых революционных – это изменение формата Лиги чемпионов, значит, от великих чемпионатов, то есть Великой четверки, не четыре, а три клуба, там, в пользу Восточной Европы и так далее. С точки зрения бизнеса это не то, что не очевидно, а очевидно неправильно, потому что можно только солидаризироваться с сэром Алексом Фергюсоном, который не успел Платини стать президентом УЕФА, тут же предупредил, что ему не нужно лезть туда, потому что Лига чемпионов это настолько все серьезно со всех точек зрения, и с игровой, и футбольной, и финансовой, и какой угодно, что, так сказать, тут вести себя как слон посудной лавки и устраивать революции в стиле... Эгалите, либерте и фратерните, то совершенно, ну и по-русски выразимся,
свобода, равенство, братство.
Ни к чему, все это красиво, но это все, как выражается уважаемый академик Евгений Максимович Примаков, контрпродуктивно. И тем не менее...
Платини победил.
Победил. За счет чего? Я пытался понять, он применил типичную политическую или политтехнологическую схему. То есть он предложил тем, у кого нет возможностей финансовых, соответственно, и игровых, потому что большие деньги – это большие игроки и, соответственно, большая игра, большой футбол. Так сказать, он предложил им приподняться до уровня грандов за счет того, чтобы отщипнуть чуть-чуть у грандов. Просто и люди, и страны, и федерации, в принципе, одинаковы. Все люди хотят приподняться над обыденностью, как-то быть причастным к миру великих, к миру больших. Но если это не получается через выяснение отношений на футбольном поле, значит, приходит человек, который говорит, я пришел, чтобы дать вам это, то, что вы хотите. То, естественно, таким образом он собрал это. Совершенно очевидно, что голоса главным образом дала Восточная Европа. В смысле политики тут француз Платини, наследник великих французских мыслителей, философов, дипломатов, Толерана, в частности, он переиграл, конечно же. Теперь немного о том, что можно ждать. Причем это не прогноз, естественно, потому что прогнозировать что-либо вообще сложно, а тем более в такой сфере, как крупнейшая континентальная федерация, наиболее мощная, наиболее богатая и так далее. То есть тут сложно что-либо прогнозировать, но попытаться понять, что может произойти через призму некоторых особенностей личности и опыта претендента, бывшего, а ныне уже президента УЕФА, имеет смысл.
Наш коллега Алексей Кузнецов провел такую аналогию, сравнив Мишеля Платини с приходом к власти Михаила Горбачева. Как вы думаете, имеет место она?
Это один аналогия. Американский политический обозреватель довольно точно заметил, что всякое сравнение хромает. При всем уважении к Алексею, думаю, что хромает и это сравнение, потому что, ну, во-первых, трудно сравнивать политика и футболиста. Потому что все-таки руководство УЕФА – это не руководство великой ядерной державы. Тут есть, мягко говоря, тонкости, нюансы и так далее. В принципе, конечно же, надо понимать, что Платини пришел на основе разделения. Он фактически разделил больших и малых, богатых и бедных, сильных и слабых. Протянул слабым руку, воспользовался демократическим механизмом. Раз уж мы говорим о наших коллегах, то я бы хотел вспомнить мнение Олега Винокурова, в которой он говорит, что это относится к Платини, хотя он говорил о Блаттере, о недавнем визите Блаттера в Москву, и где он повторил свое вообще довольно забавное предложение к итальянцам, португальцам и прочим европейцам играть по системе весна-осень. И Олег сказал, что зерна маразма, цитирую, упали на благодатную почву или могут упасть на благодатную почву. От себя же замечу, что почва благодатная не сама по себе. Ее примерно 25 лет разрыхляли и унавоживали отечественные футбольные бюрократы. И сейчас это продолжается. То есть почва подготовлена для принятия зерен маразма. И что касается, причем здесь Платини, казалось, мы вдруг заговорили о Блаттере. А дело в том, что в этой многоходовке невероятно важную роль сыграл Блаттер. И, в общем, каковы планы Блаттера и надежды Блаттера в связи с победой его ставленника, мы не знаем. Та команда, которая сейчас захватила власть ФИФА фактически и монопольно там правит, она, на мой взгляд, ничего хорошего, и не только, на мой взгляд, ничего хорошего футболу, как явлению, как игре не несет. Единственное, что меня успокаивает, что в лучших традициях дипломатии Толерана господин Платини, воспользовавшись всемерной поддержкой уважаемой ФИФА и ее президента Блаттера, аккуратненько просто отойдет от, возможно, какие-то там были и подковерные договоренности и так далее, отойдет от этого. Я лично думаю, что Платини, воспользовавшись поддержкой Блаттера, тем не менее не зайдет за некую черту, которая отделяет правильные действия.
Ну, его отличали всегда разумные действия на поле, как футболиста. Я думаю, что и как функционер, да, он тоже себя покажет самым лучшим.
И я думаю, что, помимо всего этого, у него есть понимание футбола, души футбола. И он любит игру. И он романтик, в смысле, вот футбольном он романтик. И он даже однажды выразился остро и откровенно, но очень интересно было слышать. Он сказал: «Я ненавижу уже 14».
Угу, угу.
Вот, то есть такой вот, знаете ли, несколько большевистский призыв к раскулачиванию богатеев, вот именно этот позыв. То есть не потому, что он не любит их, потому что у них больше денег, там, чем у французских клубов, или там чешских клубов, или там еще украинских. И здесь есть, между прочим, здравые зерна, потому что это бизнесмены. У него есть своя поляна у бизнеса. То же самое, как в политике, правильно говорят, нельзя доверять войну генералам, это слишком серьезное дело. То же самое и здесь. Футбол нельзя доверять полностью бизнесу. И здесь я солидаризируюсь с Платини. Я думаю, что здесь он абсолютно прав. Потому что бизнес четко должен знать свою делянку, свои права и свои обязанности. В данном случае, если мы говорим о Лиге чемпионов и так далее. Потому что если пустить все на самотек, они сделают свою лигу, у них уже все, здесь с телевидением налажены контракты, и все, а все остальные будут на обочине. А футбол — это игра миллиона, мы неоднократно говорили о социальной роли футбола и о мундиале, и как это все было показано, и как это на контрасте между нечистоплотными играми клубных боссов в данной конкретной ситуации можно поддержать Платини. Помимо романтики, его отличает то, что называется у одних авторов ясный гальский ум, у других авторов картезианский ум. Я хотел бы процитировать одно его высказывание по поводу того, что происходит в современном футболе. Вот он в интервью газете Financial Times, перевод был опубликован в российской газете «Ведомости», он, говоря о чемпионате мира в Германии, хотя атмосфера, стадионы и сама организация были весьма хороши, футбол был так себе. И чем он это объясняет? Дальше цитирую. «Думаю, — говорит Платини, — существует огромный разрыв между журналистами, зрителями, любителями футбола с одной стороны и тренерами, и хозяевами с другой». Дальше идет потрясающая, на мой взгляд, фраза. «Мы хотим зрелища. Точка. Они хотят не проиграть». Понимаете, это то, что называется картезианский ум. И он в полной мере присущ господину Платини. И я надеюсь, что вот эта вот ясность мысли, ясность намерений, и, в общем, я думаю, что этот человек пришел с чистыми руками. Все, что мы говорили о Блаттере, к нему не относится. Мы просто хотим сказать, что иногда по друзьям судят о человеке. Надеюсь, что будущее УЕФА и европейского футбола, и европейского футбольного бизнеса, или футбольной индустрии, как ее называют, при Платини все-таки будет прочным, таким, как оно было при уважаемом Ленарде Юхансоне, и при этом будет привнесена некая струя свободы, импровизации. Все, что было свойственно великому футболисту, ныне президенту УЕФА, Мишелю Платини.
Вот такие тенденции развития европейского футбола с приходом нового президента УЕФА Мишеля Платини обрисовал наш экономический эксперт, профессор Роберт Аскеричан.
Разговор о европейском футболе сменяется темой футбола российского. Об освещении предстоящего чемпионата страны на основных телеканалах рассказывает наш обозреватель Аркадий Ратнер.
Советский спорт у 23 ноября посвящает целый разворот освещению по телевидению предстоящего чемпионата России по футболу. Второй, третий каналы, НТВ, это событие продолжают принципиально не замечать. А вот первый канал на высоте. Николай Малышев сообщает, что, как и прежде, лучший матч каждого тура его редакция будет показывать напрямую, как и все встречи сборной страны. Анна Дмитриева, НТВ+, и Василий Кихназа, канал «Спорт», пока ничего определенного сообщить не могут. Цитирую Дмитриева. Переговоры о новом контракте, матчей и фрагментов чемпионата России по футболу ведутся. Кикнадзе. Планируем встречаться с новым руководством РФПЛ и обсуждать этот вопрос. Интересно, что журналисты советского спорта, как это ни странно, больше беспокоят не трансляции, а тематические футбольные передачи. Не исчезнут ли вслед за любимой ими программой на футболе с Виктором Гусевым и другие ей подобные, с повтором голов, взятыми в попыхах интервью, скандалами, другими околофутбольными происшествиями? Вот только отсутствие настоящей аналитической программы никого не волнует. Быть может, я заблуждаюсь, но поднять серьезную проблему и всесторонне ее обсудить, поделиться со зрителями чем-то новым, необычным, подмеченным ведущим и грамотным специалистом, решиться на оценку российского футбола, ни в коей мере ее не завышая, лично мне ничего подобного слышать не доводилось. А если в телевизионной футбольной среде способны на такие подвиги? Я назвал бы двоих. Александра Шмурнова и Михаила Мельникова, но и они в своей передаче «2+1» на НТВ+, к сожалению, от серьезного анализа далеки. Мельников, он, правда, в последнее время появляется редко, выступает как бы вторым номером и пытается завести разговор на важную тему, но под напором собеседников безропотно сдается, прерывая свои рассуждения на полуслове. Шмурнов же солирует и мог бы своего коллегу поддержать, но никак не дается ему преодолеть давнюю свою болезнь. Говорить и говорить, не очень слушая других. Умеющий превосходно разбирать сложившиеся на поле ситуации Владимир Маслаченко отодвинут в ряды разнокалиберных участников передачи «Эхо». А он-то имеет полное право на собственную, именно аналитическую передачу. Много лет зная его, могу утверждать, что главное его желание – привить хороший футбольный вкус тем, кто его слушает. Непонятно, почему ни один канал не использует Юрия Севидова. Так что приведенные мною неделю назад рейтинги самых важных трансляций прошлого сезона, напомню, чуть больше 4%, нисколько не удивляют. Мне кажется, исправить ситуацию, вернуть на трибуны и к телеэкранам болельщиков, хорошо разбирающихся в игре, постараться воспитать хороший вкус у тех, кто только к посещению футбольных матчей приобщается, и должны аналитические передачи. И организация этих передач немедленно должны заниматься руководители спортивных каналов. Думаю, вам будет интересна и подборка в том же номере советского спорта. В Испании аналитическая программа на общедоступном канале собирает истинных специалистов, рассуждающих о футболе Испании и других стран. В воскресенье эта программа с перерывами на новости идет, слушайтесь, с 16 часов до 23. В Англии канал BBC уступает по объему футбольных передач многочисленным платным каналам, но представляет зрителям несколько аналитических передач, которые длятся около часа. В Германии в субботу 1 час и 15 минут в передаче «Хет-трик» досконально обсуждается ситуация, где бы вы думали, во второй Бундеслиге, а в тот же день с 6 до 8 часов вечера на главном канале страны по горячим следам рассматривается и анализируется только что закончившиеся встречи Бундеслиги. Зная из рассказов зарубежных коллег, доводилось видеть самому, что в передачах этих, конечно, немало места отдается демонстрации фрагментов матчей, сообщаются интересные подробности, но основное – тщательный аналитический разбор прошедшего, повторю, лучшими специалистами, считающими за честь быть приглашенными на эти обозрения. Вот почему рейтинги футбольных трансляций в этих странах намного выше, чем в России. И понимание игры стоит там на совершенно ином, более высоком уровне.
Увы, видимо, в который уже раз соображения Аркадия Ратнера останутся глазом вопиющего в пустыне. Анализ в футбольных телепрограммах давно уже не в чести, с чем мы сталкивались неоднократно. А нашу, аналитическую, надеемся, программу мы завершаем, как всегда, новостями уикенда.
Теннис. В Мельбурне завершился открытый чемпионат Австралии. Победителем в мужском одиночном разряде стал швейцарец Роджер Федерер, который в финальном поединке взял верх над чилийцем Фернандо Гонсалесом 7-6, 6-4, 6-4. Для Федерера это 10-й выигранный турнир серии «Большого шлема» и 46-й титул в карьере. У женщин в третий раз титул сильнейшей в Австралии завоевала американка Серена Уильямс, обыгравшая в финале россиянку Марию Шарапову. Серена стала первой за 29 лет несеянной теннисисткой, сумевшей добиться победы на турнире серии «Большого шлема». В мужском парном разряде второй раз подряд победителями стали американцы Боб и Майк Брайны. В женском титул завоевали Кара Блейк из Зимбабве и Лизель Хубер из ЮАР, а в миксте почетный трофей выиграли россиянка Елена Лиховцева с канадцем Даниэлем Нестером. Две победы одержали россиянки в юношеском турнире. Анастасия Павлюченкова, как и год назад, выиграла в финале одиночного разряда, а Евгения Родина и Арина Родионова были лучшими в паре. Хоккей с мячом. В Кемерово стартовал 27-й чемпионат мира. Все три матча первого дня завершились с крупным счетом. Россия-Норвегия 18-2, Финляндия-Белоруссия 14-1, Швеция-Казахстан 8-1. Следующие матчи группового турнира состоятся в понедельник. Шахматы. Победителями супертурнира «Вейканзейс» стали сразу три гроссмейстера – болгарин Веселин Топалов, Теймур Раджабов из Азербайджана и Левон Аронян из Армении, набравший по 8,5 очков. В 13-м заключительном туре Аронян выиграл у Сергея Тивикова, представляющего Голландию, а Топалов и Раджабов сыграли между собой в ничью. В активе россиянина Владимира Крамника, обыгравшего в воскресенье голландца Люка Ван Велли, 8 очков.
Вы слушали 608-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агия». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.